Через трубы. Всю жизнь ненавидел зловонный дым из фабричных труб, которые наступали на пригороды Санкт-Петербурга. Но вся Германия была окутана дымами заводов и фабрик. Чудовищный грюндерский молох вращал колеса машин и с грохотом прокатывал ролики сталелитейных цехов. Я, слава богу, не пишу роман, а посему мне да будет дозволено отвлечься ради необходимых размышлений. От меня не следует ожидать, чтобы я, на радость читателю, увлекал его в тайники германской военной мысли. Не стану я похищать чертежи новейших гаубиц, не стащу из-под носа кайзера его секретный приказ. Этим занимались люди более опытные и лучше замаскированные. А мне доставались дела попроще. Здесь мне желательно предпослать небольшую политическую преамбулу. Поверьте, я всегда уважал Германию, родину великих мыслителей, поэтов и ученых. Нет, я не стал германофилом, каковым был мой ущербный папенька. Но до чего же трудная эта работа — отделять сытные зерна от плевел, таящих заразу? Так, например, я уважал историка Теодора Мommsena, лауреата Нобелевской премии, но я же и проклинал его призывы к Габсбургам, чтобы они давили южных славян, будто негодные жмыхи. Мне было противно читать его выводы о праве немцев репрессировать другие народы. «Неустанно копить гнев — последняя надежда истерзанной нации», — призывал Мommsen, хотя никто не собирался терзать Германию. Напротив, в своих обильных речах Вильгельм II изображал Германию страной изобилия и процветания, которой завидуют другие народы, лишенные того блаженства, в каком пребывают немцы. По словам кайзера, получалось так, что за рубежами Германии живут голодные нищие ободранцы с ножами в руках, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на преуспевающую Германию, желая отнять у немецкого рабочего последнюю сосиску и лишить его кружки с пивом. Германия — это страна не только философов и мудрецов, но страна и мещан-дураков, которые, наслушавшись кайзера, охотно платили налоги на усиление армии, чтобы эта армия в жестоких битвах отстояла для них сосиску с пивом. Я высказал о Германии лишь свое личное мнение, и пусть читатель сам отделяет зерна от плевел. Но прежде малая доля статистики. В Германии, какой я ее застал, средняя продолжительность жизни мужчины была 24 года, а женщины — 28 лет. Убедительно? По-моему, даже очень. Моя преамбула требует продолжения. Исторически ведь совсем недавно Германия считалась провинцией Европы, тихой и отсталой, о которой можно судить по живописным полотнам Карла Шпицвега. В те времена бедный Вертер с его страданиями долго определял в сознании европейцев большую часть всех немцев, слезливо робких и не в меру чувствительных, склонных помечтать под луною или всплакнуть над увядшим цветочком. Европа, кажется, и сама не заметила, как на смену томному Вертеру пришел всесокрушающий Зигфрид, тевтон, уже облаченный в круповские доспехи. На протяжении лишь одного поколения Германия вдруг разрослась в могучую империю-хищницу с высокоразвитой индустрией, железной дисциплиной в быту, где, по словам очевидца, слишком мало человеческого и слишком много бездушно-механического. Культ сабли, военного мундира и гусиного шага глубоко проникал в психологию всех классов населения, не исключая и пролетариата. Германия переживала быстрый рост рождаемости, ее средневековые города сделались тесны для жителей. Крупп поражал воображение мира своими пушками, Цейс — хрустальной оптикой, Тирпиц выводил в море броненосцы, а Цепелин вздымал под облака свои дирижабли. Тяжелая индустрия стремительно вывела Германию на второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. Но Откуда все это? И почему так быстро развилась эта страна? Ответ прост. Бедным Вертерам помогал разбой. 5 миллиардов франков, которые они содрали с Франции после ее разгрома в 1871 году, эти безжалостные контрибуции из побежденных пролились на аккуратные немецкие огороды, словно оживляющий в засуху дождик. Немцы и сами понимали, что их величие и богатство зиждутся на ограблении другого народа. Но страшен был результат. Вертеры поверили, что грабеж соседей законен и даже полезен для их здоровья. Маршировать немцы любили давно и относились к шагистике без тени юмора, свойственного славянам. Даже мирные члены туристских ферейнов, трогаясь в путь, вскидывали зонтики на плечо по команде, словно ружья. Генштаб заметно оживился при Вильгельме II. В его офицерском корпусе рассуждали: «Важно ударить сейчас, пока русские не очухались от возни с японцами. Европа не так уж страшна, как мы привыкли о ней думать. По сути дела, это большая куча гнилой картошки. Толкни посильнее, и она сразу развалится». Немецкий генералитет пришел к мысли, что Германия обладает теперь такой мощью, какой не обладала ни одна великая держава. Состарившийся Хельмут Мольтке-старший, сдавая дела своим преемникам, вручил им уже почти готовые планы превентивной войны против России. «Только не опоздайте с нападением», — внушал он, — «лучше раньше, нежели никогда». На празднествах в Германии публично сжигали громадные макеты варварской Москвы. Ревущая от восторга толпа окружала эти изверские пожары, в огне которых корчился московский Кремль и рушились купола Василия Блаженного. Пока был жив Бисмарк, он еще остерегал Германию от последствий мировой бойни, делая страшные пророчества. В конце войны ни один из немцев, отупевший от крови, не будет в состоянии понимать, за что он сражался. Но Бисмарка не стало, а Мольтке-младший сложил четкую, вполне готовую формулу войны для будущего фашизма. «Мы отбросим все банальности об ответственности агрессора. Только успех оправдывает любую войну». Пока они там горячились, русский военный атташе в Берлине, полковник Базаров, подкупил за деньги германских офицеров и чиновников картографического отдела немецкого генерального штаба. По тайной цепочке почтовых ящиков в Петербург потекла свежая и самая точная информация о дислокации германской армии на случай войны. Скандал был велик, и Базарову было объявлено: «Вам предлагается покинуть Германию в течение 6 часов, иначе будете осуждены». «Как вам это удалось?» «Чему удивляетесь, господа?» — со смехом отвечал Базаров. «Если в этом безрадостном мире существует продажная любовь, так почему бы не быть и продажной совести?» «Конечно, попав в кайзеровскую Германию, охваченную нетерпением войны, я не мог предполагать, что рядом со мною еще никому неведомые уже варятся в громадном котле всеобщей ненависти такие жуткие личности, из которых история потом изберет будущих Гитлеров, Гиммлеров и Герингов. Ивиковые журавли пролетали надо мною, и мне казалось, что я слышу с земли их печальную перекличку в небесах: курлы-курлы, курлы-курлы, курлы. Постоянное общение с женщиной накладывало на наши отношения старомодную патину особой нежности. Однако любовь, едва намеченная пунктиром, кажется, осталась за кордоном, а здесь, в Германии, я не столько любил эту прекрасную и смелую женщину, сколько исполнял, как актер, заглавную роль ее супруга. Пусть читатель не поседует на холодность моих чувств, но пани Валежинская так и осталась для меня лишь кратким, хотя и выразительным эпизодом в моей сумбурной жизни. Стану говорить о более важных фактах. В первые дни, когда Валежинская на правах законно разъяренной жены вырвала меня из гамбургских вертепов Сан-Паули, я не сразу пришел в себя. Не скрою, я испытывал страх скорого разоблачения, а больше всего боялся встретить какого-либо заезжего русского оболтуса, который еще издали распахнет передо мною свои жаркие объятия. «Дружище, вот не ожидал встретить тебя в Германии! Это, брат, здорово, что мы встретились! Как ты здесь оказался?» Я неохотно показывался в оживленных местах, избегал посещения ресторанов и людных улиц, часто ловя себя на том, что постоянно озираюсь по сторонам. Я бывал скован даже в пустяках, и помню, как впервые, навестив пивную, был немало ошарашен грубым возгласом трактирщика. «Ну что, приятель, пивка захотелось? А чего не приволок с панели какую-нибудь завалящую шмару?» Страх вскоре прошел. Но от постоянной настороженности зверя, всюду чуявшего засаду, я не избавился никогда. Впрочем, помнить об опасности было даже необходимо. Хороший агент разведки, если он не желает быть повешенным, обязан скрывать свои национальные черты. Француз может выдать себя вежливостью, немец — грубостью манер, англичанин обязан скрывать свою замкнутость. Но знали бы вы, как трудно было мне, природному славянину, вживаться в немецкую шкуру, бывая нарочито мелочным в денежных расчетах или покорно ожидающим на панели взмаха руки шуцмана, чтобы перейти улицу. Все это далеко не пустяки для меня, с детства привыкшего к укладу русской безалаберной жизни. Очевидно, давние уроки актерского ремесла, освоенные еще в молодости на любительской сцене, все-таки пошли мне на пользу, и я весьма скоро вошел в роль преуспевающего дельца, обладателя солидного счета в банке. Я гордо носил часы с золотой цепочкой, выпущенные поверх жилета, расшитого незабудками, и являл собою пример гордого носителя тех бредовых идей, которые легко умещались тогда в головах миллионов немцев, одурманенных собственным величием. Линза монокля, вставленного в распяленную глазницу, прекрасно и убедительно дополняла мой отвратительный облик. Мои задачи агента были достаточно скромные. Я состоял лишь мужем, а заодно и коммивояжером при своей жене, которая владела небольшой, но хорошо налаженной фабричкой по производству керамических изделий. Фабрика работала в маленьком городке близ Берлина, откуда лежали хорошие пути сообщения, а мне часто приходилось мотаться в Пруссию, где всегда была нужда в керамических трубах для осушения заболоченной местности. Не лишне сказать, что в числе наших экспортеров была и Россия, скупавшая у нашей подставной фирмы трубы для вода и фановых сбросов. Россия же покупала у нас и кафель для отделки помещений. С тех пор прошло немало лет, но даже теперь иногда я встречаю в домах печи, обложенные кафелем с маркировкой той фабрики, которой мы когда-то владели сообща с пани Валежинской. Мне смешно. Впрочем, производством ведала моя супруга, а я был занят делами своего наследства, связями с нашей тайной агентурой, разъезжая по стране вроде коммерсанта, озабоченного сбытом продукции фабрики. Денег хватало. Я обзавелся двумя квартирами в Берлине и в Кёнигсберге, а затем приобрел выносливый немецкий Бенц на 6 цилиндрах, который с удовольствием разгонял на дорогах провинции до скорости в 1000 миль. Я твердо усвоил непреложную истину, что вокруг хорошего агента разведки всегда царит благословенная тишина, а вот когда вокруг него начнут грохотать выстрелы, значит, он провален, и в этом случае агенту остается лишь признать свое поражение. Впрочем, консул, обязанный предостеречь меня об опасности, ни разу не появлялся на моих путях. Дела фабрики шли превосходно, а для связи со своей агентурой я имел два надежных почтовых ящика. В Кёнигсберге это был газетный киоск возле ратуши, а в Берлине — цветочная лавка около Ангальтского вокзала. Здесь я должен сознаться, что никакой вражды к немцам, как людям, никогда не испытывал. Мало того, мне часто приходили в голову слова Руссо: «Война не есть отношение человека к человеку, а лишь отношение государства к государству. Государство не может иметь врагами отдельных лиц, а только само государство же». Живя среди немцев, сам выдавая себя за немца, я ненавидел не их, а лишь боролся с немецким государством, в потаенных недрах которого уже вызревали опасные бациллы будущих войн с их опасной доктриной молниеносных блицкригов. Мне осталось лишь поблагодарить читателя, если он вникнул в эти скучные страницы, ибо они во многом определяли мои отношения к Германии времен кайзера, которой в Европе все боялись, как гораздо позже народы Европы испытывали естественный ужас и перед Германией времен Гитлера. Консул возник внезапно, словно привидение с кладбища, и весь в черном, как похоронный церемониймейстер. Он не предвещал своим появлением ничего доброго. «Нет-нет», — торопливо заговорил он, — «никакой опасности нету, вы работаете хорошо». Но поручение генштаба столь важное, что его нельзя доверить почтовому ящику. Следовало раздобыть новый секретный код первой эскадры флота Открытого моря, которая базировалась в Вильгельмсгафене, оснащенном доками, пирсами, эллингами и особым положением, при котором все приезжие сразу ставились под надзор полиции. «Но вам, — сказал консул, — сделать это легче, ибо сейчас в гавани идет прокладка водопровода. Нужны трубы для подачи пресной воды в крейсерскую гавань. Забейте конкурентов дешевизной своих труб, после чего получите транзитную отметку в паспорте как поставщик флота Его Величества». «Что дальше? — спросил я. «Дальше?» Консул с ухмылкой предъявил мне почти черную фотографию, сделанную при свете луны. На снимке был виден человек в форме шуцмана, залезающий в окно второго этажа. «Это нам попался старший полицейский гаванского участка как раз в Вильгельмсгафене. Зовут его Эрнстом Энике. Запомните. Он снят в момент, когда грабил денежный ящик из конторы своего же участка. Поверьте, ущучить его в такой забавной ситуации нам было нелегко. Мы долго его караулили». «Не сомневаюсь», — отвечал я. «Но об этой истории ограбления кассы полиции в Вильгельмсгафене я уже читал в газетах, хотя преступник и не был обнаружен». «Енике тоже читает газеты», — кивнул консул. «Зато он немало удивится этой фотографии, когда вы сунете ее прямо ему в морду». «Далее», — продолжал консул, — «у этого ворюги есть хорошенькая сестра, за которой бесполезно ухаживает некий Фриц Клаус, сигнальный унтер-офицер с крейсера «Таннер», имеющий доступ к секретным кодам. Девица отказывает ему, ибо загорелась сыскать жениха с квартирой и мебелью. В эти годы высшим шиком для всех немецких обывателей было владение однокомнатной квартирой с кухней и прихожей, а эта девица, видите ли, пожелала еще и мебель. «Мне все ясно», — сказал я консулу. «Сколько платить? Денег не жалейте». Он медленно натянул черные перчатки, скрипящие свежей кожей. Я подал ему черный котелок. Консул энергично взмахнул тростью из черного эбена, на которой серебряный набалдашник изображал голову льва с разинутой пастью. «Учтите», — напомнил он, — «в Вильгельмсгафене, чтобы раздобыть этот новый код, Сейчас во всю Ивановскую работает морская разведка англичан. Эти люди не слишком-то щепетильны в таких делах, и я не желаю вам переступать их дорогу. Мобилизация. Я очнулся на полу после сильного удара по голове, но долго не открывал глаз, сознательно продлевая свое беспамятство, чтобы обрести полное сознание. Что случилось? Ведь все складывалось отлично. Комендант Вильгельмсгаффена только вчера заключил со мною контракт на поставку труб, явно соблазненный их дешевизной. А качество керамики нашей фирмы не вызывало сомнений. Мало того, главный инженер порта весьма любезно снабдил меня схемой водопровода в гавани, предупредив, чтобы я этих планов никому не показывал, ибо они считаются секретными. И вот я валяюсь на полу в своем же номере гаванской гостиницы и даже не могу понять, что произошло. Кажется, силы вернулись ко мне, и пора уже открывать глаза, чтобы убедиться в своем провале. «О-о-о!» — простонал я как можно громче. В кресле перед настольной лампой с абажуром мне виделась фигура гигантской женщины с папиросой в зубах. «Очухался?» — грубо спросила она, даже не обернувшись. И тут я заметил, что эта дама из Волгаллы, достойная руки и сердца самого Зигфрида, с большим увлечением ковыряется в моем бумажнике. Из тьмы комнаты неслышно выступила юркая фигура маленького человека с большим острым носом. Наконец-то они доискались до сути, развернув кальку с изображением водопроводных путей военной гавани Вильгельмсгаффена. «Но где же кот?» — вдруг спросил долгоносый по-английски, но с непонятным для меня акцентом. «Обшарь ему карманы!» — повелела громадная баба. «Подошвой ботинка этот мерзавец наступил мне на лицо. На кого работаешь?» — был поставлен вопрос. «Фирма известная, керамика и обжиг кирпича». Я понял, что пришло время действовать. Это даже хорошо, что он наступил на меня. Я так удачно крутанул его за ногу с вывертом коленного сустава, что он с воплем покатился в угол, но я, вскочив с пола, тут же перехватил его и швырнул, словно мешок с отрубями, через всю комнату. В конце своего краткого, но выразительного полета, достойного цирковой арены, долгоносик опрокинул со стула и вульгарную бабищу с дымящейся папиросой, а вместе с ней рухнула со стола и лампа. Стало темно. Во мраке ярко пылал лишь окурок папиросы, докатившийся до меня. Я раздавил его, погасив. Тишина. «Интеллидженс-сервис?» — спросил я. «Не гу-гу». Но сценарий требовал своего развития. Пришлось чиркнуть спичкой, чтобы осветить искаженное болью и ужасом лицо червеподобного долгоносика. Я взял его за глотку и встряхнул, приложив несколько раз затылком об стену, после чего он обрел дар речи. «Я албанец», — сказал он, — «отпустите меня». «Кто тебе платит, сволочь?» «Вот это лохудра». Я пожертвовал второй спичкой, осветив лицо женщины. «Мне плевать, кто вы, но вы так бездарно работаете, что в полиции на Александерплац, уверен, уже заведена на вас карточка». «К чему эти угрозы?» — спросила дама. «А к тому, что мне вас не жалко». На шум драки и наши голоса сбежали с обитателей соседних номеров. Явился и молодой портье-мальчишка. «Зови полицию», — кратко велел я ему. Скоро она явилась, и рыжий детина представился. «Вахмистр гаванской полиции Эрнст Йеннике». «Видите, что со мной сделали?» — сказал я ему, показав свою разбитую голову. «Где это видано, чтобы честный немец в своем же отечестве страдал из-за какой-то швали?» В конторе полиции я дал свидетельские показания, а в лапу Йеннике я сунул целый манлихер. Боже, как он ему обрадовался! Я предложил ему вернуться в гостиницу. «У меня есть початая бутылочка. Буду рад». Он возликовал еще больше. Возле бутылки с Мозельским я выложил, как бы невзначай, и эту черную фотографию. «Что это?» — удивился он. «Присмотритесь», — отвечал я, щедро подливая ему вина. «Вы же читаете газету? Там в статьях об ограблении вашей конторы не хватает только этой фотографии, которая сразу все прояснит. При желании всегда можно разглядеть черты вашего благородного облика. Кстати, — спросил я, — как ваша сестра? Она еще не дала согласия на брак с унтер-офицером Клаусом?»
«Нет», — почти ошалело ответил Йеннике.
«Так скажите ей, что скоро Клаус станет богат и заведет для нее такую мебель, о какой можно только мечтать». Кратко говоря, наша фирма не понесла убытков, продав свои трубы по дешевке, а сигнальный унтер Клаус, влюбленный в сестру Йеннике, оказался таким продажным, что я даже удивился, до чего же легко люди идут под трибунал, только бы у них завелись лишние деньги. В итоге этого контракта крейсера Кайзера упивались пресной водой через наши трубы. Кот был в наших руках, а я покинул Вильгельмсгафен и всю ночь гнал свой бенц, желая поскорее увидеть очаровательную пани Вылежинскую. Вскоре через почтовый ящик российский генштаб уведомил меня, что мне присвоено звание капитана. Ясно почему. Секретные коды на улице не валяются. Минуло более 5 лет со времени того позора, который обрела Россия на печальных полях Маньчжурии, и русская армия, приученная всегда побеждать, еще горестно зализывала свои душевные раны после унижения Портсмутского мира, а между тем германская военщина воспаряла все выше, как тесто на добротных дрожжах, и мне иногда думалось: нет, мы не успеем, уже опоздали. Мне было известно, что полное могущество в перевооружении Россия обретет лишь в 1917 году, но дожить до этого срока нам не дадут. Наши эвентуальные противники отлично осведомлены о том, что русский паровой каток, способный растереть их в порошок, тащится слишком медленно, поэтому немцы приложат максимум политических усилий, дабы развязать войну как можно скорее, ибо сейчас они были гораздо сильнее нас. Кажется, я уже говорил, что пресловутый план Шлиффена в общих чертах был известен нашему генштабу, и я, попавший в самое логово зверя, был обязан доложить в Петербург о боевом совершенстве его могучих, отлично заточенных клыков. Во время моей работы в Германии нашу разведку более всего тревожили планы мобилизации армии Кайзера. Читателю, несведущему в военных делах, мобилизация представляется призывом запасных, гудками паровозов, рыданиями баб, виснущих на своих мужьях, пляскою пьяных новобранцев под визги гармошек. Увы, это лишь внешняя сторона дела, а сама суть мобилизации — это явление большой стратегии, от которой иногда зависит судьба государства. Результат подсчетов, добытых разведкою, был крайне неутешителен для нашего генштаба, и надо быть сущим дураком, чтобы не ужаснуться. Судите сами. При обширности нашей державы, при нехватке путей сообщения и при гибельном бездорожье русская армия могла быть мобилизована за 32 дня, немецкая — за 12 дней. За 16 дней вставала под ружье австрийская. Таким образом, знаний гимназистки первого класса хватало, чтобы подсчитать. 32 минус 12 равняется 20 дней. 32 минус 16 равняется 16 дней. 20 минус 16 равняется 4 дня. Получается, что за эти 20 дней, пока наше воинство подтягивается к границам, у Германии достаточно времени, чтобы расправиться с Францией, оставшейся в трагическом одиночестве. Австрия же, пока немцы избивают французов, сдерживает Россию со стороны Галиции. когда же на 33-й день русский паровой каток подкатится к своим западным рубежам, Германия успеет развернуть эшелоны с запада на восток, готовая обрушиться на русские эшелоны. Наш прекраснодушный обыватель, продев босые ноги в домашние шлепанцы и попив чаек с булкой, конечно, ничего об этом не знал, и только мы, офицеры генерального штаба российской армии, отчетливо понимали, что такое для нас успех скорой мобилизации. Подозреваю, что я тогда был мелкой сошкой, а в германском генштабе работали наши агенты, умевшие творить чудеса. Вскоре стало известно, что кайзер Вильгельм II саморучно подписал 3 экземпляра приказа на случай войны. Только 3. Я не знаю, какие были замки в секретных сейфах Мольтке, но чувствовалась рука опытного взломщика, после чего один из этих приказов кайзера был выкраден вполне успешно. Здесь я вернусь немного назад, к тем далеким временам, когда я служил на границе. Помните, что немецкие красители мы пропускали без задержки, дабы казна не платила за них по валютному курсу. То золотое время, когда человек добывал красители из ягод или насекомых, из муравьиных яиц или из печени животных, это время закончилось торжеством немецкой химии. Лучшие немецкие ученые сплотились в Фарбен-индустрии, добывая синтетические краски различных цветов. Талантливый Фриц Габер еще в 1904 году синтезировал аммиак, что позволило Германии добывать азот, необходимый для производства взрывчатки. И Рейхсвер Кайзера, таким образом, в выделке порохов перестал зависеть от привозной чилийской селитры. Но ни наша, русская, ни разведки других стран даже не заметили, что именно вызревает в колбах и ретортах интеллектуальной фирмы Фарбен-индустрии. Тот же еврей Фриц Габер, позже пострадавший от Гитлера, выпустил из своей лаборатории новое оружие века — ядовитые газы, которые вскоре оросят поля будущих битв удушливыми дождями иприта и фосгена. Думаю, что беспечность разведок в отношении химического концерна Фарбен-индустрии объяснялась не ратозейством военных министров, а просто тем, что никто в мире тогда не подозревал, что достижения химии станут средством для массового уничтожения людей. Итак, газы мы прохлопали. Зато обратили внимание на развитие подводных лодок. Впрочем, заслугу в этом вопросе следовало бы целиком приписать фантазии Конан Дойла, который, сотворив образ гениального сыщика Шерлока Холмса, заодно уж предупредил человечество о той угрозе, какую несут под водой германские субмарины. Так уж получилось, что его новелла «Опасность» была вроде сигнала гонга, объявляющего тревогу. Известно, что Германия просто украла у американцев проекты новейших подлодок фирмы Голланда. Но вскоре на черном рынке европейского шпионажа появились их подробные чертежи, которые обошлись бы русской казне в 1 000 000 русским золотом. Петербург с умом отказался от покупки, ибо русские судостроители уже осваивали свои проекты более лучших подлодок, нежели были немецкие. Наездами я часто бывал в Берлине, где меня больше всего поражали социальные перегородки в обществе. Здесь каждый сверчок знал свой шесток. Жена офицера презирала жену бухгалтера. Жена канцеляриста не здоровалась с женою лавочника, которая, конечно же, воротила нос от жены рабочего. Заметил я тогда и другое. У нас в России было немало частных богатств, были богатые и бедные, но никогда я у себя дома не встречал той беспросветной нищеты, какую однажды встретил в бараках бедняков Баракия, что расположились на пустырях в районе Темпельгофа.
Бывая в Берлине, я еще издалека распознавал особые бравурные мелодии из опер Вагнера. Это ехал сам император Вильгельм II, и в таких случаях я, как и все берлинцы, радовался, вскидывая руку в приветствии. Заодно с толпою раскормленных матрон и мужчин, украшенных трехрядными затылками, я вместе с ними, ошалевшими от восторга, сам ошалевший тоже, изо всех сил кричал хвалу кайзеру. Мог ли я думать тогда, что орущие рядом со мною люди осуждены в будущем кричать нечто похожее другому божеству немцев — «Хайль Гитлер»? Пока мы там ломали головы над планами мобилизации Рейхсвера, немецкие генералы могли овладеть планами нашей мобилизации чуть ли не даром. Я к этому делу имел косвенное отношение, а посему оно вспоминается мне отчетливо. Случилось это так. Однажды, завершив удачную сделку с мелиораторами в районе прусского Тильзита, я вернулся домой, застав пани Валежинскую в крайне озабоченном состоянии. Она сказала, что мое возвращение кстати. Еще немного, и случилось бы непоправимое. Русский генерал-майор Стекольников, служащий в главном штабе, приехал в Берлин и уже договорился о продаже немцам секретных планов русской мобилизации в случае войны. Подлежинская выложила на стол фотографию предателя. Консул просил запомнить его лицо. Я машинально вгляделся в сытую морду изменника, желая как следует выругаться. Я сказал, что меня суют затычкой не в ту бочку, это скорее дело самого консула. А теперь, когда эта сволочь уже насквозь просвечена вниманием тайной полиции, я могу быть просвеченным тоже. Где остановился этот мерзавец? В чаянии будущих благ... Стекольников снял роскошный номер в аристократическом Адлоне, — понуро ответила Валежинская. — Завтра к полудню его будут ждать на Вильгельмштрассе возле генерального штаба. Нужно опередить. — Я понимаю твое возмущение, но именно консул и просил тебя перехватить Стекольникова, чтобы тот не успел передать немцев свои бумаги. Я подумал, хотя все было ясно. Валежинская достала из шкафа полную форму немецкого майора штабной службы, при этом больно ударила меня по спине жгутом аксельбанта. «Быстро переоденься. Время не ждет. Если не собираешься прикончить Стекольникова, так надо успеть приобрести для него билеты в спальный вагон до пограничного Вербалена». Я переоделся. Самый трудный вид маскировки агента — это играть роль офицера той страны, против которой работаешь.